новостями вас знакомит Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 26 января, понедельник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы. Сегодня открывается сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Партия «Правое дело» решает вопрос о создании московского отделения в отсутствии Евгения Чичваркина, уполномоченного по проведению конференции. Подробности главных международных событий. Кроме того, сегодня в программе вручения кинопремии «Золотой орел» социальные проблемы бывших заключенных в Свердловской области. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Страсбурге открывается зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Среди главных ее тем – последствия российско-грузинской войны в августе прошлого года. Из Страсбурга передает наш корреспондент Данила Гальпирович.
Для России трудности начнутся с первого дня сессии ассамблеи. Уже в понедельник некоторые члены ПАСЕ могут потребовать пересмотра полномочий российской делегации, вплоть до их приостановления. Во-первых, скрытая угроза такого шага была заложена в резолюции по последствиям российско-грузинской войны, которая была принята ПАСЕ в октябре прошлого года. Россия же не только не выполнила требований октябрьской резолюции ПАСЕ пересмотреть свое решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, она пошла гораздо дальше, объявив, что разместит на территориях этих мятежных анклавов свои военные базы. Во-вторых, после последних газовых событий в Европе серьезно выросло количество стран, которые попросту злы на Россию за то, что она их поморозила некоторое время. Несмотря на массированную пропагандистскую кампанию из Москвы, европейцы так и не поняли, почему «Газпром» не мог сначала пустить газ через Украину в Европу, а потом требовать оплаты всего и вся, вплоть до судебных разбирательств. Результат дискуссии о полномочиях россиян большинство предсказывает уже сейчас. Российскую делегацию вряд ли лишат полномочий, но критики Москвы воспользуются случаем, чтобы высказать все, что наболело. Второй случай высказаться у них будет 28 января, когда ПАСЕ будет вновь обсуждать последствия российско-грузинской войны. Очевидно, что сейчас у ассамблеи к российской стороне претензий гораздо больше, чем к грузинской. Москва, в частности, никак не помогает этническим грузинам, бежавшим из Южной Осетии, вернуться в места своего проживания. Именно этим термином можно определить то, что осталось от домов в селах, где до войны жили грузинские семьи. Конечно же, Михаилу Саакашвили вспомнят ночной обстрел Схинвали из установок «Град», о чем с осуждением еще в августе говорили международные правозащитные организации. Но насчет Дмитрия Медведева и Владимира Путина будет записано другое. Не воспрепятствование этническим чисткам, оккупация территории соседнего государства, разрушение инфраструктуры. Возможно, что и на этой сессии все ограничится одними увещеваниями, но день ото дня в Европе зреет стойкое недоверие к России как к партнеру, и количеству очень недолго по историческим меркам перейти в качество. Данила Гальпирович, Радио Свобода, Страсбург.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня состоится совещание сопредседателей партии «Правое дело», на котором будет обсуждаться подготовка к учредительному собранию Московской организации партии. Это связано с уголовным преследованием потенциального лидера столичных правых Евгения Чичваркина. О том, какие вопросы предстоит решить на сегодняшнем собрании, нашей радиостанции рассказал один из сопредседателей «Правого дела» Леонид Гозман.
По проблеме Чичваркина есть два совершенно разных аспекта. Первый – это наше отношение к происходящему, соответственно, наши действия в связи вот с обвинениями Евгения и так далее. Об этом мы уже совершенно четко сказали. Мы не верим в эти обвинения, мы считаем это очередным примером административного давления на бизнес, очередным примером того, как правоохранительные органы участвуют в конфликтах в качестве одной из сторон конфликта, а не в качестве, так сказать, арбитра, который они должны быть. Поэтому мы предполагаем использовать те политические возможности, которые есть у партии, для помощи Евгению Чичваркину. Мы считаем его своим товарищем и ни в коем случае, так сказать, отказываться от своих моральных обязательств по отношению к нему мы не будем. Второй аспект, что делать с московской организацией. Чичваркин взял на себя, ну, по нашей просьбе, обязательство провести, подготовить учредительное собрание. Мы предполагали рекомендовать этому собранию избрать именно его руководителем организации. Все это нельзя сделать, если его нет в стране. Но мы должны сами для себя решить, как долго мы можем ждать. Мы очень надеемся, что для Жени все кончится в конечном счете хорошо. Мы искренне надеемся на это. Но мы должны понять, вот, сколько мы ждем. Я думаю, вот мое личное мнение, что мы должны как минимум дождаться суда, заседания Басманного суда, который будет 28 числа. Этот суд должен рассмотреть запрос Следственного комитета на заочный арест, и, соответственно, это даст возможность объявить Евгения в международный розыск. Вот если Следственный комитет добьется этого от суда, это одна ситуация. Если не добьется, это другая ситуация, значительно более благоприятная для Жени. Но даже если мы будем вынуждены искать другого человека для проведения собрания, ну просто потому что из Лондона или где там сейчас Женя находится, невозможно это сделать, это не означает, что мы хоть в какой-то степени соглашаемся с этими обвинениями и как-то дистанцируемся от Чичваркина. Вот этого мы не делаем, и делать не стоит.
Бизнес Евгения Чичваркина и претензии, которые к нему имеют правоохранительные органы, и его участие в политике, на ваш взгляд, они взаимосвязаны?
Нет, мне кажется, что нет. Мне кажется, что в данном случае речь идет вот о том старом деле по бизнесу, которое не имеет никакого отношения к его политической деятельности.
Сам факт того, что к нему имеются какие-то претензии правоохранительных органов, сам этот факт на данный момент не наносит урона престижу новой партии?
Наносит, конечно, наносит. Потому что он наш товарищ, мы это объявляли. Но вообще этот факт наносит ущерб стране в целом, мне кажется. В целом настроение бизнес-сообщества. Чичваркин человек очень заметный, такой очень яркий и успешный на самом деле был. Это очень успешный бизнес он построил. Вот. И для предпринимательского сообщества с России это показатель того, что в общем самые тревожившие бизнес-моменты остаются неизменными, к сожалению.
Вы упомянули, что партия будет делать все, что в ее силах для того, чтобы поддержать Евгения Чичваркина. Что в силах партии?
Есть наши неформальные контакты с депутатским корпусом, с людьми, находящимися на госслужбе. Мы постараемся вот их тоже использовать и для соответствующих запросов, и просто для объяснений того очевидного нашего факта, что подобного рода действия наносят ущерб не только лично Чичваркину, а наносят ущерб стране в целом. Кроме того, мы, конечно, постараемся активизировать предпринимательское сообщество в этом направлении. Ну вот «Деловая Россия» устами своего руководителя Бориса Титова уже заняла жесткую понятную позицию в этом смысле. Ну, я думаю, что мы стараемся как-то использовать свои контакты для того, чтобы другие предпринимательские организации тоже заняли определенную позицию в этом деле.
Правильно ли я поняла, что сейчас у вас нет контактов прямых с Евгением Чичваркиным, и вы с ним не общаетесь? В эфире программы «Свобода в полдень» был сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман. В Москве 12:15. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви выдвинуты 3 кандидата на патриарший престол. В Киргизии один из участников оппозиции, Амурбек Бабанов, назначен первым вице-премьером правительства. Не менее 5 человек погибли при взрыве в пакистанском городе Дер-Исмаил-Хан, расположенном у афганской границы. Палестинская группировка «Хамас» предлагает Израилю перемирие сроком на год в обмен на полное открытие переходов на границах сектора Газа. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14:07 слушайте повтор программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Жизнь мегаполиса. За что мы ее любим и за что ненавидим? Что теряет и что приобретает житель мегаполиса? Мегаполис Москва. Станет ли он когда-нибудь мультикультурным и способным и удобным для жизни? Возможно ли другие мегаполисы в России? На эти темы в клубе «Квартира 44» рассуждают поэт Лев Рубинштейн, архитектор Евгений Ас, писатель Ленор Горалик, журналисты Николай Клеменюк и Антон Красовский, модельер Андрей Дайниченко. «Свобода в клубах» сегодня в 14:07 по московскому времени на радио «Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень». Мы обращаемся к самым заметным сегодня публикациям в газетах. Мы выбрали те, которые прямо или косвенно относятся к одной из самых громких тем последних дней – убийству адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Адвокат вел дела антифашистов, журналистка занималась темой радикальных молодежных группировок. У микрофона Михаил Шевелев.
Две наиболее существенные публикации сегодняшнего дня – на мой взгляд, связано с темой национализма и подъема фашистских настроений. Прежде всего, следует упомянуть публикацию в «Новой газете», которую редакция снабдила предупреждением «В руки детям не давать». Оправданное предупреждение, потому что речь идет о подробном описании той реакции, которую вызвала гибель журналиста «Новой газеты» Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова в кругах, где популярны нацистские идеи. Круги эти не очень широки, они ограничены интернетом и отнюдь не всем пространством российского интернета, но степень озлобленности, степень фанатизма и степень антигуманности действительно впечатляет. Там есть и расшифровки некоторых интернетовских ников. Желающие могут поинтересоваться этим в «Новой газете». «Новая газета» снабдила эту публикацию некоторой статистикой. За январь и декабрь количество нападений на национальной почве в Российской Федерации 50 человек подверглись нападениям. 24 погибли, 26 получили ранения. Еще одна публикация на эту тему в сегодняшней российской прессе – это газета «Коммерсант», которая рассказывает о ходе следствия по делу молодых людей, задержанных в Москве, которые совершили несколько терактов, например, теракт на железнодорожных путях в Бирюлево, попытка подрыва закусочной «Макдональдса» в Кузьминках и поджог церкви Николая Чудотворца. Арестованы они были во время подготовки, как они сами признались, нового теракта в мечети на Поклонной горе. Газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в следственной группе утверждает, что один из самых сильных побудительных мотивов действий этих молодых людей, выходцев из Волгограда, было тщеславие, желание прославиться в своей среде. О том, насколько тщеславие может быть мотивом для терактов и насильственных действий на националистической почве, насколько агрессивна молодежная среда, насколько она может стать источником революционных настроений, мы попросили высказаться известного российского писателя Захара Прилепина, который с этой средой знаком не понаслышке.
В России сегодняшний степень подъема политического в среде молодежи, она крайне низка. И общаясь с десятками и сотнями людей, я вижу, что гражданский пафос молодым людям свойственен в очень малой степени. При этом данное положение вещей вовсе не отрицает иного факта, что люди, настроенные агрессивно по отношению к существующему порядку вещей, они тоже есть. Я думаю, что так или иначе все сводить к тщеславию, это все достаточно смешно, потому что в России есть десятки и сотни иных причин для того, чтобы попытаться, в том числе и радикальными методами, исправить существующий и, на мой взгляд, крайне несправедливый порядок вещей. Может быть, даже к моей печали распространенность религии среди молодых радикалов, среди оппозиции, в том числе оппозиции молодежной, она тоже достаточно низка. Революция в России, она будет не молодежной, или не революция, скажем, некие волнения в России будут не молодежными, а будут всеобъемлющими, и произойдут они в ходе сочетания каких-то там двух химических элементов. И вот эта вот искра, которая произойдет, она одновременно взбудоражит и поднимет и, скажем, рабочих какого-то предприятия автомобильного там, или металлургического, пенсионеров и молодежь, и гастарбайтеров. И это будет крайне разнородное волнение, потому что в России так или иначе недовольны все.
Писатель Захар Прилепин по поводу источников националистических и просто агрессивных настроений среди молодежи. Темой радикальных молодежных группировок занималась и убитая в Москве 19 января журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова. Ее похороны проходят сегодня в ее родном городе Севастополе. В прямом эфире «Радио Свобода» журналистка севастопольской телекомпании СТВ Юлия Баранова. Мы рассчитываем узнать от нее об обстановке, в которой проходит эта церемония. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте. Севастополь встретил Анастасию Бабурову проливным дождем. По словам близких журналистки, это добрая примета. Значит, память о человеке будет жить долго. Панихида началась в 12 часов по московскому времени во Владимирском соборе, усыпальнице адмиралов. Кстати, храм находится на центральном холме неподалеку от школы, которую в 2000 году закончила Настя. Проститься с девушкой пришли ее родственники, одноклассники, учителя и коллеги. По воспоминаниям друзей, Анастасия всегда отличалась от своих сверстников, в первую очередь самодостаточностью. По окончании школы девушка выбрала экономическую специальность, однако потом победила тяга к журналистике. Настя поступила на журфак МГУ и стала работать внештатным корреспондентом «Новой газеты». Темы, которые интересовали молодую журналистку, всегда носили экстремальный характер. Молодежные неформальные движения, скандальные судебные процессы. Что касается обращения журналисткой, как уже сообщалось, этот факт широко нигде не анонсировался. Родители на первых порах даже пытались умолчать об этом событии, чтобы все прошло как можно тише и без лишнего пафоса. В пятницу отец Насти по телефону сказал, что пока не готов сообщить информацию о траурной церемонии. На выходных же его мобильный телефон и вовсе не отвечал. Тем не менее, на городском интернет-форуме периодически появлялись сообщения о том, когда и где пройдет прощание с Анастасией Бабуровой. В Севастополе, ее родном городе, известие о гибели девушки приняли как человеческую трагедию. Произошедшее никто, за исключением радикально настроенных городских СМИ, старался не политизировать. В настоящий момент панихида подходит к своему логическому завершению, и похоронена Анастасия будет на местном кладбище 5-го километра.
Юлия, скажите, пожалуйста, в Севастополе строят какие-нибудь предположения относительно версии гибели Анастасии?
Все-таки выдвигают, что покушение было на юриста, а не на саму журналистку.
Спасибо.
Так считают местные СМИ.
Да, спасибо большое. В эфире программы «Свобода в полдень» была журналистка севастопольской телекомпании СТВ Юлия Баранова. В Севастополе сегодня проходят похороны журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Она и известный адвокат Станислав Маркелов были убиты в Москве 19 января. Вы слушаете «Свободу в полдень» и продолжает программу обзор наиболее заметных международных событий. У микрофона мой коллега Андрей Шароградский. Андрей, добрый день.
Добрый день, Евгения. Ну, я нахожусь в Праге, в нашей пражской студии, поэтому, конечно же, мне в первую очередь придется рассказать о событиях, которые происходят в Европе. В Европе сейчас прежде всего говорят о последствиях урагана, который пронесся по юго-западу Франции, северу Испании в минувшие выходные. Вообще надо сказать, что довольно часто бывает, что в средствах массовой информации появляется сообщение о том, что Европа оказалась в тисках стихии, что только видны купола соборов из-под снега. На самом деле, чаще всего происходит так, что проходит, может быть, сильный снегопад или, может быть, даже дует сильный ветер, и кажется, что все, жизнь нормальный ритм жизни нарушен. На самом деле, в этот раз был действительно очень серьезный ураган. Это самый мощный шторм в регионе, где он пронесся за последние десятилетия. Порывы ветра достигали 51 метра в секунду. Это очень сильный ветер, и, к сожалению, есть довольно многочисленные жертвы, их более 15 человек, и среди них это дети, которые погибли при обрушении крыши спортзала в городе Сан-Бой-де-Льобрегат, неподалеку от Барселоны. Мэр города уже объявил по этому поводу траур, свои соболезнования выражал и премьер-министр Испании Хосе Луис Сапатеро. Пострадали и многие другие регионы, в частности во Франции. Это вынудило президента Франции Николя Саркози посетить эти регионы. Во многих местах было нарушено и электроснабжение, и транспортное снабжение. Сейчас оно постепенно восстанавливается. Ну, в общем-то, судя по всему, вот эти последствия урагана будут преодолены довольно быстро. Зато, к сожалению, к несчастью, погибших уже не вернуть. Еще одна трагедия произошла во Вьетнаме. По меньшей мере 40 человек погибли в результате того, что переполненный речной паром в центральном Вьетнаме утонул, и многие люди, которые плыли на этом пароме, это были люди, которые возвращались в свои семьи, чтобы отметить Новый год по лунному календарю, который наступил сегодня, 26 января. Это, в общем-то, самый большой праздник в Восточной Азии, в Юго-Восточной Азии. Вот такое несчастье произошло. Ну, и все-таки этот праздник остается праздником. Наступил Новый год по лунному календарю. В Китае он называется Чуньцзе. Это праздник весны. Это самый главный праздник для китайцев. европейцев и жителей многих других стран, он приходится на первое новолуние первого месяца года. Вообще разброс получается довольно большой из-за этого, из-за того, что отмечается он именно по лунному календарю, может быть, между 12 января и 19 февраля. Ну, в данном случае это 26 января, это что-то вроде как посередине, можно сказать. И сейчас, конечно же, вот последние дни перед Чунде, перед Новым годом по лунному календарю, огромное количество людей, особенно в Китае, мы знаем, что эта страна самая населенная в мире, несмотря на все это, несмотря на огромные транспортные проблемы, все стремятся вернуться в этот день в свои семьи, чтобы отметить китайский Новый год. Ну, раз уж я заговорил о Европе, это, в общем, даже сказывается на жизни в Европе. Вы знаете, здесь, например, в Праге, ну, практически круглосуточно, по крайней мере, закрываются позже других очень многие магазины, которые содержат китайцы или вьетнамцы. Они работают круглый год, даже когда здесь отмечается Рождество, и все другие магазины не работают. Все равно открыты китайские ресторанчики или лавки, где можно купить относительно недорого зелень или овощи, фрукты. Так вот, в ближайшие пару дней этими лавками воспользоваться нельзя, потому что это действительно главный праздник для китайцев. Они отмечают его, они возвращаются в свои семьи, закрывая и магазины, и лавки. Ну, по-разному отмечается этот праздник. Ну, наиболее известное распространенное блюдо в эти дни на китайском столе – это цзяодзи. Это такие пельмени, они не обязательно, как в России, скажем, наполнены мясом. Это может быть и трава, и пряности, и мясо, конечно же, тоже. Ну, говорят о том, что эти пельмени, они похожи на золотые слитки и символизирует собой богатство. Ну, в общем-то, многое из того, что находится на столе китайцев в эти дни, это пища, которая символизирует богатство, довольно часто просто потому, что произнесение вот названия, скажем, рыбы фонетически очень схоже с тем, как звучит слово «богатство» или «счастье» в китайском языке. Ну, каким-то образом можно объяснить, почему именно такой выбор делается в эти дни. Ну, в общем, этот праздник продлится еще несколько дней, и затем уже начнется обратное движение, люди начнут возвращаться к местам работы, там, где они живут, и, в общем, на этом празднование Чунде закончится. Евгения.
Андрей, спасибо вам большое. С рассказом о праздниках и не только, о международных событиях в эфире программы «Свобода в полдень» был мой коллега, коллега из Праги Андрей Шароградский. Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей время гостей на радио «Свобода». Ведущая Анна Качкаева. Фашисты и антифашисты. О современном российском подполье и уличных войнах размышляют заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова», специалист в области исследований экстремизма Галина Кожевникова и режиссер фильма «Россия-88» Павел Бардин. Время гостей на радио «Свобода» сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут, и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Севастополе сегодня хоронят журналистку «Новой газеты» Анастасию Бабурову, погибшую неделю назад в центре Москвы. Анастасия Бабурова оказалась рядом с адвокатом Станиславом Маркеловым в тот момент, когда на него было совершено покушение. Журналистка была тяжело ранена и скончалась в больнице. Создание московского отделения партии «Правое дело» обсуждает сегодня руководство движения. Как сообщается, речь пойдет о подготовке к учредительному собранию столичной парторганизации «Правого дела», а также о положении предпринимателя Евгения Чичваркина, который должен был возглавить московское отделение, но против которого недавно были выдвинуты обвинения в похищении человека. Президент России Дмитрий Медведев предложил Госдуме вновь назначить Владимира Лукина уполномоченным по правам человека. В Москве на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви кандидатами на Патриарший престол выдвинуты митрополиты Смоленский и Калининградский Кирилл, Калужский и Боровский Климент, а также Минский и Слуцкий Филарет. Не менее 5 человек погибли, несколько были ранены при взрыве в пакистанском городе Дера-Исмаил-Хан, расположенном у афганской границы. Сработала бомба, которая была установлена на велосипеде, оставленном на центральной улице города. В Гааге открывается первый процесс в Международном уголовном суде, первом постоянном действующем трибунале по военным преступлениям. Перед судом предстанет лидер конголезских повстанцев Томас Лубанга, которого обвиняют в призыве на военную службу 10-летних детей. В Киргизии один из бывших активных участников оппозиции Амурбек Бабанов назначен первым вице-премьером правительства. Указ об этом подписал сегодня президент Курманбек Бакиев. В Брюсселе сегодня состоится неформальное заседание Совета России и НАТО, первое после прошлогоднего российско-грузинского конфликта. Палестинская группировка «Хамас» предлагает Израилю перемирие сроком на год в обмен на полное открытие переходов на границах сектора Газа. Ранее израильская делегация предложила полуторагодичное перемирие и открытие части пограничных переходов. Вице-президент США Джо Байден считает, что Вашингтон должен быть готов к новым жертвам в Афганистане. В венгерской столице Будапеште сегодня открывается двухдневное совещание по газопроводу «Набуко».
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В Москве на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви кандидатами на Патриарший престол избраны митрополиты Смоленский и Калининградский Кирилл, Калужский и Боровский Климент, а также Минский и Слуцкий Филарет. Из них и будут избирать главу Русской Православной Церкви на Поместном соборе, который откроется 27 января. О том, в какой обстановке проходит избрание нового патриарха, мой коллега Мумин Шакиров беседовал с главным редактором портала «Кредо.ру» Александром Солдатовым.
Атмосфера, в которой проходит собор, является прямым продолжением атмосферы, в которой шла предвыборная кампания. В этот раз она была беспрецедентная для Московской патриархии. Напряженной, грязной, агрессивной. Особенно это касается тех методов, которые использовал в своей предвыборной борьбе митрополит Кирилл Гундяев, нынешний патриарший местоблюститель. На различных блогах, форумах в интернете сторонники митрополита Кирилла публиковали компромат против его оппонентов, против других возможных кандидатур. Доходило до совершенно неприличных публичных дискуссий сторонников разных кандидатов. Наши корреспонденты портала, которые были около храма, убедились в том, что там дежурит так называемая православная общественность в лице дружинников, хоругвеносцев и активистов православного корпуса движения «Наши». Все они выступают за избрание митрополита Кирилла патриаршим местоблюстителем. Скромная попытка оппонентов митрополита Кирилла, в основном приехавших из Украины, провести свою небольшую акцию, закончилась едва ли не дракой. По крайней мере, сторонники митрополита Климента, альтернативного кандидата, были оттеснены на станцию метро Кропоткинская, и там уже на станции метро еще и насильно посажены в вагоны метрополитена. Одновременно мы наблюдаем и кампанию зачистки интернет-изданий, которые могли бы давать объективную информацию о происходящем. И жертвой этой кампании стал, в частности, наш портал Кредо.ру, который в пятницу вечером был заблокирован в результате хакерской DDoS-атаки.
Скажите, что это за сторонники Диомида, согласно сообщениям прессы, появились у храма Христа Спасителя?
Это не совсем корректная информация. По нашим сведениям, там появилась группа православных активистов из Украины, выступающая за избрание патриархом митрополита Климента, альтернативного патриаршему местоблюстителю кандидата. Они, собственно, хотят высказать свой протест против такого силового продавливания одного кандидата, против отсутствия реальной соборности в Русской Православной Церкви, против того, что выборы делегатов Поместного собора происходили вопреки нормам канонического права, что фактически Московской патриархии происходит силовой захват власти одной группой, которую поддерживает, в частности, Кремль. Непосредственно сторонники епископа Диомида, на мой взгляд, даже не рискнули приехать к храму Христа Спасителя сегодня, потому что их на протяжении многих дней, а то и недель запугивали, говоря, что там будут аресты происходить, и им просто не позволят свободно митинговать. Насколько я понимаю, их требования сводятся к некоторой реабилитации епископа Диомида и к тому, чтобы собор обсудил его церковную программу, которая сводится к восстановлению соборности, отказу от экуменического движения, к тому, чтобы Русская Православная Церковь более четко определила свою позицию по некоторым актуальным таким общественным проблемам.
В эфире программы «Свобода в полдень» был главный редактор портала «Кредо.ру» Александр Солдатов. С ним беседовал Мумин Шакиров.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжа-Сат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Программу продолжают новости науки. На Ольхоне нашли скелет ископаемого носорога. В США разрешили провести эксперимент со стволовыми клетками на людях. Физикам удалось телепортировать массивную частицу. Лягушкам грозит вымирание. Больше информации у нашего корреспондента Ольги Орловой.
Российские палеонтологи сообщили о находке скелета ископаемого носорога на Ольхоне, крупнейшем острове озера Байкал. Ученые обследуют тагайское месторождение ископаемых позвоночных, обнаруженное геологами еще в 1955 году. Здесь были найдены кости рыб, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих. Как сказал палеонтолог Александр Клементьев, отложения, в которых идут раскопки, образовались 16 миллионов лет назад. Этот же возраст имеет и скелет носорога. Американское правительство разрешило Калифорнийской биотехнологической корпорации «Джерон» провести эксперимент со стволовыми клетками на людях. Впервые в мире врачи пытаются лечить с помощью стволовых клеток заболевания спинного мозга. Предполагается, что уже летом 8 пациентам, страдающим параличом нижних конечностей, в течение 2 недель будут делать инъекции эмбриональных стволовых клеток. В первую очередь ученых интересует, насколько безопасна эта процедура, но они надеются, что у пациентов будут обнаружены признаки улучшения – возвращение чувствительности и, возможно, способности двигаться. Физикам из университета штата Мэриленд удалось телепортировать частицу, имеющую массу покоя, на расстояние в 1 метр. Впервые квантовая телепортация безмассовой частицы, фотона, была успешно осуществлена еще в 70-е годы. С тех пор физики научились телепортировать фотоны на десятки километров. Но телепортация массивных частиц оказалась трудной задачей, хотя она не противоречит законам квантовой механики. Как объясняют ученые, при телепортации частицы передается не сама частица, а ее квантовое состояние, то есть набор параметров, которые ее полностью описывают. Но поскольку однотипные частицы в одинаковом квантовом состоянии неразличимы, то можно сказать, что происходит телепортация самой частицы. Американским физикам удалось передать квантовое состояние иона итербия. Эффективность телепортации пока очень низкая. Из миллиарда попыток успешными оказались только 22. Ученые замечают, что пока до телепортации, например, булочки, еще очень далеко. Но даже если это удастся, телепортируемая булочка, возникнув на новом месте, обязательно превратится в хаотический набор частиц на прежнем месте. Зоологи из университета Аделаиды пришли к выводу, что в настоящее время треть всех видов лягушек находится под угрозой вымирания. Ежегодно во всем мире съедают в общей сложности около 1 миллиарда лягушек. Мировыми лидерами по импорту лягушек являются США и Франция. Самым большим спросом мясо этих животных пользуется в Индонезии. Поэтому сокращение численности лягушек сначала наблюдалось в Европе и Северной Америке, затем снижение популяции произошло в Индии и Бангладеш, а теперь вымирание лягушек угрожает Индонезии.
Новости науки представила Ольга Орлова. В эфире «Свобода в полдень». Свердловская область пожинает плоды криминальных 90-х. Из колонии области освобождаются осужденные когда-то за разбои, грабежи и рэкет, бойцы преступных группировок и участники многочисленных в те годы молодежных банд. В 2008 году из свердловских колоний освободились более 14 тысяч заключенных. В этом году на свободу выйдут еще 15 тысяч. Социальные службы и правозащитники в тревоге. Регион к этому не готов. Для этих сегодня уже немолодых людей нет ни работы, ни жилья. Даже те из них, кто не желает больше иметь дело с криминалом, признают, что влиться в общество законопослушных людей им будет очень сложно. Возможно ли предотвратить новую волну преступности на Урале, выяснял корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Дарья Здравомыслова.
Евгений Русин получил свой первый срок в 15 лет. После этого он возвращался на зону еще дважды. Сначала за грабеж, позже за рэкет. И каждый раз он совершал преступление от безысходности.
Освобождался в никуда. У меня родители рано умерли. Обращался сколько раз в администрацию, в социальные службы. Ну, везде отпинывали, с кабинета в кабинет. Сколько государство не пытался за эти годы я прийти, чтобы помочь. Все отмахивались руками, что, ну, человек второго сорта. Ну, и мне пришлось встать опять же на этот же путь.
В прошлом году из свердловских колоний вышли 14 тысяч человек. В этом году к ним присоединятся еще 15 тысяч. По словам уполномоченного по правам человека Свердловской области Татьяны Мерзляковой, регион не готов обеспечить такое количество бывших осужденных ни жильем, ни работой.
Сегодня очень тяжелая ситуация, потому что мы не можем справиться рынком труда в результате того, что не обеспечено наши металлургические предприятия работой. И поэтому, конечно, освободившихся из мест лишения свободы все меньше возможности себя трудоустроить.
Однако в Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области ситуацию критической не считают. Пресс-секретарь ведомства Елена Тищенко говорит, что число освобожденных из колоний из года в год примерно одинаковое. К тому же произошли послабления некоторых статей Уголовного кодекса.
14 тысяч – это абсолютно штатная цифра для колонии Свердловской области. Опять для меня удивительно. Все кричат о гуманизации исполнения наказаний. И на самом деле реформирование было Уголовного кодекса, и было смягчение нескольких статей, и многим осужденным был сокращен срок. То есть, с одной стороны, общество настаивает на том, что была гуманизация, а с другой стороны, крайне удивлено, почему освобождаются осужденные.
Но настораживает не сам факт освобождения заключенных, а каким образом в общей сложности почти 30 тысяч человек, вышедших после многих лет заключения на волю, будут себя обеспечивать. По статистике ГУФСИН по Свердловской области, 35% освободившихся из мест лишения свободы возвращаются туда вновь. Причем треть рецидивистов совершает преступление в первые же месяцы после освобождения. По словам Евгения, этот период особенно сложен для только что освободившегося человека и, с сожалением, отмечает, что пока власти с большой неохотой идут навстречу таким людям.
Нуждают сами власти. Нет, чтобы человека накормить, что человеку надо в первую очередь. Он вышел голодный, холодный, ему надо поспать, и чтобы он был сытый. Но если в его день из кабинета в кабинет попинали, он же хочет кушать, второй день его из кабинета в кабинет попинали, да поспал он на вокзале. Естественно, у него уже мысль идет, ага, где мне покушать, где мне переспать. Он, естественно, идет уже первого попавшего дядечку какого-нибудь солидного караулит.
О том, что бывшие заключенные сталкиваются с множеством препонов в официальных ведомствах, говорит и директор некоммерческого партнерства Бюро по трудоустройству лиц, попавших в экстренную ситуацию, Юрий Потапенко. Сам он 30 лет провел за решеткой и, как никто другой, знает проблемы людей, вышедших на свободу. Именно поэтому он уже почти 10 лет помогает недавним арестантам с оформлением документов, жильем и трудоустройством.
Люди выходят на свободу, и, соответственно, у людей возникает много вопросов. Как дальше жить? Ну, пойдет он в службу занятости. Но для того, чтобы пойти в службу занятости, нужно иметь наличие всех документов. У нас же есть люди, которые выходят без документов. Соответственно, он никуда в любом случае не сможет. Ему надо восстановить паспорт. Это такая тягомотина довольно длинная и долгая. Второе. У человека есть документы. Но он не может пойти на работу, устроиться, потому что федеральный закон не предусматривает того, что человек без постоянной регистрации может устроиться на работу. И вот эти люди мыкаются, болтаются, и вот они вновь совершают преступление. Кушать-то хочется всегда.
Но о том, что официальные органы ничем не помогают заключенным, тоже сказать нельзя. Осужденные в стенах тюрьмы имеют возможность получить среднее и специальное образование по профессиям, востребованным на рынке труда. Также, по словам заместителя начальника ГУФСИН России по Свердловской области Виталия Оройскина, сотрудники службы исполнения наказаний ведут переговоры с потенциальными работодателями. Вакансий предлагают мало, поэтому и работу при освобождении получают лишь те, которые хорошо себя зарекомендовали на зоне.
В основном это впервые осужденные, которые не потеряли еще и социально полезные связи, у которых есть родственники, которые им помогают. У кого-то есть уже и семьи, да, есть дети. Естественно, им нужно как-то кормить семью после освобождения. На них рассчитывают их близкие, и поэтому они выходят на свободу и начинают работать. Таких людей очень мало. Из 14 тысяч процентов 20, которые действительно будут работать, они хотят что-то добиться в жизни, учиться, работать и создавать семью. Остальные 80%, о них очень сложно что-то сказать, чем они будут заниматься.
Евгений Русин попал как раз в те небольшие 20%. В свои неполные 40 он женат, имеет стабильную работу, квартиру и очень надеется, что вскоре в их семье появится ребенок. О 15,5 годах, проведенных в неволе, Евгений вспоминать не любит. Говорит, для многих своих бывших сокамерников он стал примером того, что даже после долгого срока можно полноценно жить и на свободе. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве 12:45. Напомню главные новости.
Радио Свобода. Новости.
Создание московского отделения партии «Правое дело» обсуждает сегодня руководство новой партии. В Москве на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви выдвинуты 3 кандидата на патриарший престол. В Гааге открывается первый процесс в Международном уголовном суде, первом постоянно действующем трибунале по военным преступлениям. В Брюсселе сегодня состоится неформальное заседание Совета Россия-НАТО. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Ее продолжают новости экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Дефицит федерального бюджета России в 2009 году превысит 5% ВВП, однако к 2011 году он должен снизиться до 3%, говорится в статье вице-премьера, министра финансов Алексея Кудрина, опубликованной в журнале «Вопросы экономики». В следующем году, согласно прогнозу министерства, объем ВВП страны составит примерно 41,5 триллион рублей, или в пересчете по текущему курсу около 1 триллиона 260 миллиардов долларов. Прямые инвестиции в Россию, включающие в частности покупку или продажу новых акций, долей и паев, а также сделки слияния и поглощения, в третьем квартале 2008 года сократились на 28% по сравнению с показателем предыдущих трех месяцев и составили чуть более 16 миллиардов долларов. Об этом сообщил Центральный банк страны, ссылаясь на данные платежного баланса. Комиссия по развитию в России малого и среднего предпринимательства намерена рекомендовать правительству страны увеличить в два раза до 800 миллиардов рублей объем возможных государственных закупок у малых и средних предприятий. По текущему курсу это более 24 миллиардов долларов. Сообщается также, что в ближайшее время комиссия рассмотрит вопрос о снижении арендных ставок для федерального имущества, которое сдается в аренду предприятиям малого и среднего бизнеса. Венгрия полностью поддерживает реализацию проекта «Южный поток», заявил первый вице-премьер правительства России Виктор Зубков после встречи с главой венгерского правительства. Этот газопровод российский «Газпром» планирует проложить по дну Черного моря из порта Новороссийск в Болгарию и далее по двум маршрутам – на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Партнером «Газпрома» в строительстве морской части газопровода станет итальянская компания «Эни», а на территории транзитных стран – национальные нефтегазовые компании. Соглашение об участии в проекте «Южный поток» Россия уже подписала с Болгарией, Сербией, Грецией и Венгрией. Они предусматривают создание в этих странах совместных с «Газпромом» предприятий, которые займутся строительством газопровода и его управлением на территории каждой из них. Международный валютный фонд вновь снизил прогноз темпов роста мировой экономики в 2009 году, установив его в пределах от 1 до 1,5%, сообщил представитель МВФ. Последние изменения в прогноз фонд вносил в начале ноября 2008 года, понизив его с 3 до 2,2%. Курс доллара на сегодня 32 рубля 89 копеек, на 9 копеек выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 42 рубля 40 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 24 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Новости экономики представил Иван Трифилов. Это «Свобода в полдень». В Москве прошла церемония награждения лауреатов российской кинопремии «Золотой орел». Там побывал наш корреспондент Марина Тимашева.
Торжественную церемонию награждения лауреатов премии «Золотой орел» следует признать удачной. Она была лаконична. Ведущие Леонид Ермольник и Мария Шукшина работали живо и весело. Музыка ансамбля Алексея Айги была уместна и интеллигентна. Черный кабинет, черная униформа и в кромешной тьме белые перчатки. Из них складывались картинки, ими выводились в воздухе названия фильмов-номинантов. Замечательный спецэффект без помощи компьютерных технологий. Ручная работа. Handmade. Так и называется маленький театр пантомимы, порадовавший зрителей своим искусством. Основные премии присуждены так, что из-за выбора академиков не стыдно. Напомню, что лучшим режиссером назвали Карена Шахназарова фильм «Исчезнувшая империя». Лучшим сценарием признано «Дикое поле» Петра Луцика и Алексея Саморядова. И само «Дикое поле» получило статуэтку как лучший фильм. И вот на общем благостном фоне награда в номинации «Неигровое кино» достается телевизионному фильму «Гибель империи. Византийский урок». Обращаюсь за комментарием к историку Илье Смирнову.
Своего рода агитпроп театр ряженых в византийские костюмы. И присуждение каких бы то ни было премий за такого рода изделия Это было бы похоже, как если бы премию по медицине присудили Кашпировскому или Чумаку за их сеансы массовых исцелений. Там, конечно, есть идеология, мне она очень не близка, как, по-моему, любому разумному человеку. Бессмысленное противопоставление этого абстрактного Востока какому-то абстрактному Западу. Но дело в том, что эта идеология не имеет к реальной истории Византийской империи вообще никакого отношения. Это все просто притянуто не то что за уши, а за хвост и подгоняя пинками.
Вообще название «Золотой орел» ассоциируется с победоносными легионами, императорскими гербами, с чем-то торжественным и героическим. Понятно, что имеется в виду, когда про кого-то говорят «орел» или, наоборот, «хороший человек, но не орел». Пример, какого киноперсонажа может вдохновить нас на подвиги? С этим вопросом я обратилась к нескольким людям. Они все вздыхали, долго думали, а потом в основном отсылали к зарубежным фильмам, из числа виденных относительно недавно. Вот прекрасные молодые актеры Виктория Толстоганова и Андрей Кузичев.
Я посмотрела фильм «Фальшивый монетчик», который получил Оскара. Не знаю, хотелось бы ли мне подражать этому герою, но ту силу, которую излучает актер и персонаж, я бы хотела испытать в российском кино.
Ну, как бы кино, в котором, куда хотелось бы попасть. Залечь на дно в брюки, например. Не хотелось бы переживать их проблемы, но туда попасть к ним, в их город, вот в этот их мир, мне было бы интересно.
На мой вопрос о герое современного кинематографа отвечает киновед Кирилл Разлогов.
Для разных людей идеал разный, но я думаю, что вторая серия «Терминатора» роль Арнольда Шварценеггера. Тихом поле может быть, но это не мой, точнее, не массовый герой. Вот, сейчас я подумаю. А, знаю кто. Конечно, это герой фильма Попогребского.
«Простые вещи».
«Простые вещи», безусловно. Это герой нашего времени.
Почему?
Потому что он живет реальной жизнью, ведет себя как бы человек вполне в реальном контексте, при этом не теряя чувства собственного достоинства.
Теперь я прошу самого Олега Долина сказать несколько слов о том человеке, роль которого он так замечательно исполнил.
Для меня это человек, который делает свое дело, который ничего не просит, ничего не требует, не идет ни на какие компромиссы, а просто делает свое дело. Ни с кем не спорит, знает, чего он хочет, и делает это там, где он нужен. Не там, где, возможно, ему хотелось, а там, где его ждут. Он хочет быть нужным, себе в том числе.
А теперь сама отвечу на поставленный вопрос. В российских фильмах последних лет мне симпатичны старец Петра Мамонова из фильма «Остров», врач Сергея Пускипалиса из «Простых вещей» и доктор Олега Долина из «Дикого поля», то есть люди, у которых есть совесть. И все, не нужно никаких подвигов.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Репортаж о вручении российской кинопремии «Золотой орел» представила Марина Тимашева. А продолжает программу репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня из Литвы. В Литве с началом охотничьего сезона на волков вновь разгорелась общественная дискуссия о том, стоит ли истреблять этих хищников, популяция которых в местных лесах растет. Рассказывает наш корреспондент Ирина Петерс.
В нынешнем охотничьем сезоне в Литве выросла квота на отстрел волков. Из-за того, что хищников, как утверждают в Министерстве охраны окружающей среды, следы стало больше, и они наносят серьезный ущерб частным хозяйствам. По литовским законам, охотник, убив волка, в течение 48 часов должен сообщить об этом в районное агентство по охране природы. Когда будет добыто 30 волков, сезон закроют. Сейчас на территории страны обитает около 300 волков, большая часть которых приходит из соседней Латвии. В Литве в последнее время все чаще слышны жалобы хуторян на участившиеся нападения волков, говорит Альвидас Ковалюкас, специализирующийся на разведении овец. Опять недостача, опять нескольких овец после ночи не вижу, говорит Ковалюкас. Между тем, увеличением квоты на отстрел волков возмущены литовские неправительственные организации по охране диких животных. Они даже создали общество по защите волков, подчеркивая, что, во-первых, волк в Европе животное редкое и убивать его нельзя. Для Литвы в этом вопросе было сделано исключение. А во-вторых, как считает активист зеленого движения Андрюс Гайдамавичус, министерство оперирует неточными данными. На самом деле волков в Литве меньше.
Саубати почас овес
Нужно овец охранять, а не уничтожать волков, будто таким образом можно решить проблему. Волк, по большому счету, является социальным животным. Волки живут семьями, и убийство старших животных обрекает молодых на гибель. Мы обратимся прямо в Еврокомиссию и будем требовать, чтобы пересмотрели это исключение, которое было дано Литве для отстрела волков. Гайдамавичус вместе с другими активистами возле здания министерства устроил пикет с фотографиями волков в траурной рамке, погребальным венком и свечами. Комментарий биолога Селимонаса Полтанавичуса.
Волк делает довольно ощутимый ущерб хозяйству. И в каждом году 500-600 голов и ягнята, и овцы, и телята, даже коровы уничтожают.
Вы упомянули, что популяция волков выросла чуть не вдвое. С чем вы это связываете?
Волк у нас проживает отлично из-за того, что сезон охоты начинается с 1 декабря, только зимой. Популяция волка самая уязвимая в конце лета, в начале осени, когда молодые начинают странствовать вместе со взрослыми, и когда учатся охотиться, тогда они, если бы позволена охота, могли бы стать жертвами охотников. Сейчас все звери уже способны защищать себя, избегать встречи с охотниками. Волк, звери очень хитрые. Каждые сутки могут проходить 30-40 километров, ощутиться уже в других районах и остаться без наказания.
Биолог Селимонас Полтанавичус. Пока в обществе спорят, что нужнее, защищаться от волков или же защищать самих животных от человека, в литовской глубинке бывший охотник, а сейчас лесник Петрос Добрищус, забросив ружье, самостоятельно создал заповедник для волков, оборудовав его так, чтобы приезжие посетители могли видеть хищников в естественных условиях. Любимица лесника – волчица Шеркшна. Ее родителей застрелили охотники, и малышку Петрос поселил во дворе своего дома, так как волчьи семьи обычно не принимают чужаков. Шеркшна охраняет дом хорошо, никто не зайдет ночью, уверен хозяин. Общение человека с волком Петрос называет волкотерапией и предлагает посетителям экстремальное испытание – провести ночь в глуши в махоньком домике. Посмеиваясь, он утверждает, это лучшее лекарство от депрессии. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Олег Львов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Смотрим телевизор». Ведущая Анна Качкаева. Тема «Эфирные события. Почему и как телевидение рассказывает об одних и умалчивает о других». Гости программы – обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина и репортер программы «Неделя» на РЕН-ТВ Станислав Николаев. Программа «Смотрим телевизор» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. А мы желаем всем удачного дня. Слушайте радио «Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дети остаются дома, а воспитатели, работающие в пустых садиках, вынуждены скидываться.
Торговля природным газом. Россия и Украина переходят на европейскую...
На самом деле никому не интересны наши проблемы. Никто их не может решить.
Мы хотим покинуть сектор газа как можно скорее.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.